Привет, друзья! В эфире Ирина Зайцева и, наконец-то, первый посленовогодний выпуск подкаста, пропитанный спортом. Целый месяц я молчала, ничего не записывала, но теперь, наконец-то, исправляю ситуацию и постараюсь наверстать упущенное. Сегодня у меня в гостях Саша Великжанин, и мы говорим про лед, про хоккей, про спорт в целом, про то, чего можно достичь, как от спорта можно устать и даже на него обидеться. Естественно, будет очень много философии, будет много личного опыта, советов и всяких очень полезных размышлений на около и, естественно, спортивные темы. Поехали! Саша, привет! Буду пытать тебя сегодня вопросами про все,
привет,
про
все.
И решила попытать тебя вопросами про хоккей, про который ты мало кому, наверное, рассказываешь, и немногие об этом знают. Ну и как-то, не знаю, больше про лед, что ли, поговорить. Льда нету, зима фиговая.
Поэтому да,
будем,
да.
Будем не топить лед. Давай, погнали. Я хочу у тебя спросить больше всего почему хоккей? И я знаю, что ты сейчас как бы от хоккея очень далек, но вот давай начнем сначала. Почему вообще? Как ты попал в хоккей? Чего вдруг произошло такого?
Окей, ну, на самом деле, не совсем уж прям очень далек. Ну, начну сначала. История моего появления в хоккейном мире очень удивительная, на самом деле. Мне было 6 лет, была Олимпиада в Лиллехаммере, это в Норвегии, в 1994 году. Я насмотрелся хоккейный турнир, мне очень понравилось, и я понял, что я хочу играть в хоккей. Я нашел справочник, там такой раньше были, каждый год после сезона выпускался справочник по итогам сезона хоккейного, это еще советское время было, справочник 86-87 года, и там в конце были секции записанные, там Обуховец, Кировец, СКА, ну вот еще советское время то есть было. И я начал в 6 лет, я начал обзванивать самых, потому что хочу прийти на просмотр, в итоге дозвонился только в СКА, ну все-таки развал Союз, 90-е тяжелые годы. Мне сказали: мальчик, приходи осенью, у нас будет просмотр как раз твоего года. Вот, я пришел тогда с папой на тренировку. Ну, это не как сейчас, там по 90 ребят приходит. Нас было человек 25, наверное. И, собственно, так я заиграл в хоккей. И вот то, что самое удивительное, моим тренером стал Вячеслав Васильевич Лавров. Это человек, который вот как раз в сезоне 86-87 был одним из лидеров команды. Это лучший бомбардир в истории советской хоккейного клуба СКА. И как раз сезон 86-87 СКА завоевала бронзовые награды. Это второй раз в истории было. То есть в советское время СКА звезд с неба не хватало. Такой середняк был. Ну, хотя и уровень конкуренции был выше. Вот, собственно, так я оказался в хоккее в 94 году. В возрасте 6 лет я начал заниматься хоккеем. А по поводу того, что сейчас я так отдалился... Нет, но все-таки на любительском уровне я продолжаю играть в хоккей. Но об этом могу чуть позже рассказать.
Ну, то есть в 6 лет ты был самостоятельным парнем, нашел справочник и просто сам позвонил во сюда и вот... Да?
Да, это звучит очень круто. Удивительно, я представляю. То есть в основном даже и сейчас там родители приводят детей, да и тогда приводили. Но вот у меня как-то так получилось, да. Мама рассказывала, что она сидела рядом, на это все с таким упоением смотрел. Но это, я представляю, было очень смешно. То есть такой 6-летний карапуз какой-то. Но теперь зато я всем хвастаюсь про это. Вот так.
Ну, не будем лукавить, что ты не совсем все-таки относишься к уровню любителей в хоккее. Потому что у тебя был там нехилый карьерный рост. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как вот у тебя, вот, допустим, Азов, да, с чего ты начинал и к чему ты пришел?
Ну да, с 6 лет, получается, я играл в школе СКА. Лет, наверное, с 12 у нас уже мы были на контрактах. Мы, ну, контракты не в финансовом плане денежные, там, а просто мы, или если бы кто-то, мы куда-то хотели бы перейти, то есть клуб, куда мы собираемся перейти, должен был оплатить компенсацию финансовую СКА за те средства, которые в нас были вложены. То есть нам выдавалась форма, у нас был спорткласс, нас возили на сборы, нас кормили и так далее и тому подобное. Хотя СКА, опять же, повторюсь, в конце 90-х, в начале нулевых, это был очень бедный клуб, объективно говоря. Финансирование несопоставимо с тем уровнем, что сейчас. По поводу моей карьеры. Ну, вообще, наш год, 87-й год рождения, считался одним из сильнейших в России, если не сильнейшим. Пока вот как раз первый тренер, Вячеслав Васильевич Лавров, нас тренировал. Просто в 2000 году произошла авария, к сожалению, он погиб. И произошла смена тренера, коллектив, наверное, может быть, не до конца правильно это все воспринял. И все пошло, наверное, на убыль, если так можно сказать. А так, ну, я неоднократный чемпион города, обладатель Кубка города по юношам, по юниорам, победитель ряда турниров в США, Чехии, Финляндии, победитель Кубка Набутова, это турнир считался неофициальным первенством России для детей до 12 лет. Победитель Кубка Харламова до образования молодежной хоккейной лиги. В Москве был турнир, проводился, и мы первой не московской командой были, которая, собственно, увезла трофей из Москвы. Ну, есть что вспомнить, на самом деле. Играл до молодежки.
Получается, сколько лет ты играл общее?
До 16 лет. Ну, с 6 до 16, 10-11 лет. На таком профессиональном уровне, то есть, когда две тренировки в день, когда у тебя сборы, когда ты, ну, ты весь посвящен хоккею, то есть, никакой личной жизни ничего нету, кроме того, что ты тренируешься, отдыхаешь, и вот все так.
А как ты считаешь, сейчас вот ты играешь все-таки с любителями, да, иногда заходишь, поигрываешь, скажем так.
Ну да.
Видишь ли ты какую-то принципиально большую разницу между человеком, который начал во взрослом возрасте, его прям прет от этого, и, ну, например, конкретно, что вот это уже профессионал, типа ты видишь, что он уже играл, и у него есть какая-то база.
Конечно, по уровню несопоставимо. То есть ты сразу видишь, человек играл когда-то в хоккей или нет. То есть любитель, он никогда не будет играть на том же уровне, что человек, который прошел даже просто дюшор. Вот это во-первых. А во-вторых, есть такой нюанс, что люди, которые в возрасте приходят играть в хоккей, чаще всего они более фанатично преданы хоккею. Ну, это иногда даже во вред. Как любой фанатизм в любой отрасли, не только в спорте. Вот. А так, конечно, всегда можно отличить любителя от профессионала.
То есть в любом случае догнать профессионала, у которого есть база с детства. Мне кажется, я всем задаю этот вопрос и пытаюсь найти на него ответ.
Не, нереально, Ир, нереально, вообще нереально. В хоккее точно, в хоккее сейчас уже дети начинают кататься в 4 года. Но это на самом деле проблема, потому что ты очень сильно психологически выматываешься. Я считаю, что это плохо. Например, в Европе там и в 10 лет начинают играть ребята. И они там к 16-18 годам подходят примерно на том же уровне, что и в России дети. Но они не настолько вымотаны. А у нас еще очень большая проблема, что родители, вот ты должен стать звездой, или наоборот, вот мой сын звезда, вы не понимаете, и так далее. То есть очень сильно давит на ребенка. Это большая проблема. Ну, по крайней мере, в детском хоккее.
Ну, кстати, да, я хотела у тебя спросить по поводу, отдал ли бы ты своих детей в профессиональный спорт, неважно, будь то хоккей или не хоккей, или просто бы сказал, слушай, сын, дочь, хочешь вот сюда иди, хочешь сюда иди.
Вот если человек захочет, как я в 6 лет, что я сам записался на хоккей, пусть идет. Если не захочет, то это все по его инициативе, подталкивать я точно никуда не буду. Может быть, если получится на своем примере каким-то образом помочь что-то выбрать, но я считаю, что... Ну, может быть, даже я немножко противник профессионального спорта, потому что я считаю, молодой человек или девушка должны получать полное представление о мире, вообще не только о спорте, но должны быть различные хобби, интересы, не сфокусированные на чем-то одном. Я считаю, что надо смотреть и видеть все более широко. Если так можно сказать.
А как ты считаешь, профессиональный спорт, он не про здоровье или все-таки чуть-чуть про здоровье?
Вообще не про здоровье. Вот ребята, которые профессионально у нас играли там до 30 с чем-то лет, они все переломаны. То есть погода ухудшилась, там все ноет тело и так далее. То есть все переломаны. Ну реально, то есть это вообще все на уколах. Нет, в хоккее вообще нет такого, чтобы ты на игру выходил там без боли. Если у тебя в течение сезона что-то не болит, то...
Значит, ты фигово
плохо
играешь.
Плохой ты хоккеист. Вот. Ну, это я так утрирую, но тем не менее, что-то такое есть. То есть, ну, такой опасный вид спорта, на самом деле, если говорить про хоккей. Но я думаю, что и в других видах спорта все тоже очень сложно, если профессионально заниматься.
А ты на какой позиции играл в хоккей?
Центральный нападающий.
Ого.
Да, это вот в хоккее есть такая фраза. Покажи мне твоего центрального нападающего, я скажу, какая у тебя пятерка. Опять похвастался.
Слушай, ну а вообще вот в хоккее все ребята должны быть мощные или не обязательно? Потому что хоккей достаточно контактный вид спорта, и мне кажется, от мощности, с одной стороны, смотри, многое зависит, а с другой стороны, она, конечно, может немного утяжелять, и нет такой легкости, да?
Не, ну там юрким ты можешь быть, уходить от силовых приемов, но в любом случае ты жилистый как минимум, то есть ты физически силен, несмотря на то, что внешний вид там можешь выглядеть по-разному. Ну, как сказать, если ты маленького роста, то обычно ты как бы тебя накачивают, условно говоря, вширь. То есть, ну, откровенно, таких слабых физических спортсменов, ну, редко встретишь. То есть в любом случае физподготовка. У тебя в любом случае, например, в межсезонке у тебя сначала тренировка на земле, потом на льду. То есть это полноценная работа. То есть ну, я не встречал слабых атлетов в хоккее, честно. То есть визуально там может быть там и пузико у кого-то там небольшое, опять же, ну процент жира чуть больше, но ребята очень сильные.
А насколько шире ты был, например, чем сейчас, вот мышечная масса? Сейчас ты много бегаешь, и понятно, что тебе мышечная масса не была такая, ну сейчас нужна.
Я в 16 лет был больше, чем сейчас. То есть я не могу так сказать, насколько, но я был больше.
Ну, ты поменял какой-то размер одежды или, в принципе, не особо?
Вот в хоккее сильнее всего качаются ягодицы. То есть хоккеиста можно как
да ладно.
По заднице заметить.
А, ну, кстати, да, ты же много бегаешь. Вот,
и джинсы стали меньше на несколько размеров. Это даже с тех еще... Ну, даже буквально несколько лет еще назад до бега у меня были свои преимущества, которые сейчас
исправляют. Тебе когда-нибудь зубы выбивали?
Нет, слава богу. Ну, потому что я играл...
Ну, это же вообще распространенная, да, тема в хоккее? Выбитые зубы.
Ну, частенько, да. Ну...
Все помнят легендарного Овечкина, да. Который, в общем-то, это фишка его.
Ну, у многих ребят, зубы. Да, они даже во время карьеры не вставляют все зубы, потому что нет смысла. Вот, ну, я играл в маске как бы до 18 лет, если не ошибаюсь, там, не помню сейчас какой возрастной ценз. Ты играешь в такой железной маске, то есть там нереально тебе зубы выбить. Вот. Сейчас, в принципе, с капой играют с 17 лет, но на любительском уровне, ну, не знаю, пока чуть-чуть увезло, постучу по дереву, пока везет.
А что должно произойти, чтобы тебя выбили зуб? Это просто потасовка какая-то?
Случайность, нет. Чаще всего клюшка задела, там шайба реже попадает.
Ну, шайба, ты же в маске, да, и поэтому...
Не-не-не, у тебя визор. Ну, как бы считается, что играть в железной маске – это такой моветон. То есть мужчина должен быть... в визоре или вообще без. Но сейчас без уже не играют, потому что там с 35 лет, по-моему, там есть свои нюансы. Ты должен быть старше такого-то года рождения, что-то как-то так, в общем, там хитро. Ну, в визоре обычно.
А вообще хоккеистов учат драться на тренировках или это уже самоприобретенное качество?
Нет, слушай, не учат. Нет, такого нету. То есть, ну, советская школа вообще плохо хоккеисты в основном дерутся. Там есть несколько примеров, когда у нас толкали были. Ну, это объективно. По сравнению с североамериканцами, у них вот в североамериканских лигах у них была прям такая специализация тавгай. Это люди, которые выходили, чтобы подраться на льду специально. Вот они готовились. У нас там 2-3 примера буквально за всю историю советского и российского хоккея было таких ребят. Вот. Но там, да, там есть свои нюансы, как схватить майку, там, куда бить и так далее, как сбить шлем соперника быстрее. Ну, как бы вот в российском хоккее все-таки делается упор там на комбинационную игру. Ну, делался, по крайней мере, то есть как-то дракам внимание не уделялось. Вообще есть нюанс, что в российском хоккее очень мало времени уделяется мелочам, там, игре на сбрасываниях и так далее. То есть только вот в последние годы начинает что-то приходить, но у нас, к сожалению, не хватает упора на нюансы.
То есть пока Россия не... скажем так, не прощупала какую-то жилку, скажем так, шоу, элементов шоу, потому что очень многие приходят, мне кажется, на хоккей посмотреть на драку в том числе.
Слушай, не-не-не, сейчас наоборот, сейчас все меньше драк. Ну, то есть, если ребята подрались, как бы это нормально, это эмоции, такое в хоккее бывает. Нет, но наоборот, вот в НХЛ они полностью отказались от тавгаев. Там есть, да, силовые игроки, которые могут постоять за себя, за парней в команде, но вот так, чтобы принципиально именно тавгаев такого нету, ну, нет, такое возможно, но это, опять же, эмоции. В хоккее это нормально, когда ты вызвал соперника, сбросили перчатки, подрались, и у вас даже нет злости друг на друга, это часть игры. То есть это случается, но так, чтобы к этому готовиться, никто не готовится в основном. Кто-то ходит для себя в зал заниматься.
Смотри, я не очень так вот могу сказать, что я прям супер-мега разбираюсь в правилах, но вот если два человека подрались на льду, их удаляют совсем или это просто штрафной, ну, типа их на какое-то время на штраф?
Если они сбросили перчатки, краги, то это удаление до конца игры. А если в крагах подрались, ну, такое редко случается, то там штраф просто на несколько минут они удаляются, там, 5 минут дадут, две, может, дадут за
грубо. То есть, как правило, если чуваки просто хотят сбросить эмоции, они перчатки не снимают, чтобы не быть удалённым.
Не, редко. Если уж дерутся, то дерутся без перчаток. Есть еще такая тема, ну, сейчас тоже редко встречается, там, сразу ребята шлем там сбрасывают, типа, вот. Что давай, мол. Ну, нет, редко. Ну, вообще, редко сейчас так не встретишь таких прямо каких-то кровавых драк. Вот был тавгай последний, это Рыспаев из Борыса, казах. Вот неплохой. До этого там Евгений Артюхин, мой партнер по тройке, Пахрудин Гимбатов. Ну, вот, ну, как бы это все равно там с теми же вот североамериканцами, которые в свое время приезжали в Подольск, например, там подраться, там не сравнить. Там прямо ребята, ну, умеют драться.
То есть это не считается каким-то плохим тоном?
В хоккее подраться?
В хоккее.
Если равный тебе по силам соперник, то это вполне нормально. Это заводит команду, то есть это эмоции дает в игру. Это нормально. Как бы это мужской вид спорта. Это, может быть, кажется как-то глупо, блин, драться зачем? Ну вот, есть такое.
А как ты считаешь? Понятно, что у каждого, ну, нападающего, защитника, да, там, центрального защитника, у каждого должны быть свои какие-то качества, да, которыми он должен обладать. Но вот в целом и общем отличаются какие-то навыки, чем, может быть, по характеру какие-то черты, чем должен обладать хоккеист?
Отличаются между вратарем и полевыми игроками. То есть вратари – это такие сами по себе ребята с такой своеобразной психикой. Ну, немножко некоторые отстраненные, некоторые считаются там странными, вот как там Брызгалов, например, вратарь наш знаменитый российский. Но между полевыми игроками именно психологических каких-то моментов, ну вот как все люди разные, так и полевые игроки. Какие-то характеристики сложно сказать на самом деле, но характеристики
профессиональные. Ну или набор качеств, скажем так, да?
Нет, нет, я не могу сказать, нет. Все ребята примерно одинаковые. Вот реально вратари отличаются, но у них там свое дело, у них своя психология, это... Ну, у них цена ответственности за ошибку просто выше. То есть пропущенный гол, если там, конечно, цена ошибки куда выше, чем полевого. Полевой может ошибиться в матче там кучу раз, а попробуй вратарю такое допустить.
То есть вратарь в любой ситуации должен держать
оборону. Ну, вратарь полкоманды, как говорят, да, то есть на него самая большая ответственность. И как бы полевые игроки, там смена 30-40 секунд. Вот он прошел, сменился, там 4 пятерки, условно говоря, а вратарь, он весь матч 60 минут, он на страже ворот.
А какая, на твой взгляд, может быть, в Питере лучшая сейчас хоккейная школа или, может быть, какой-то тренер, кто вот прям сейчас супер в топе, скажем так? И вот, ну, интересно, что ты скажешь по этому поводу.
Ну, смотри, во-первых, надо смотреть по возрастам. То есть разный год рождения зависит от того, кто работает с командой, где они тренируют, сколько они катаются. То есть надо смотреть по возрастам. Конечно, я поклонник СКА, и, ну, я не настолько сейчас хорошо слежу за каждым возрастом, чтобы так сказать. Где-то вот побеждает СКА стрельно. Какие-то возрасты, может, там, не знаю, серебряные львы какие-нибудь стрельнут условные. Ну, я просто называю. Надо смотреть, во-первых, кто тренирует, какое количество детей тренируется. То есть до 9 лет, например, можно вообще тренироваться там, где ближе, и чтобы было много льда. То есть главное ребенку начинать просто кататься. Дальше, ну, как бы, наверное, СКА. Наверное, СКА. Все-таки СКА – это всегда такой бренд на петербургском рынке, который отвечает за качество тренировок, за тренировочный процесс. Но, опять же, у меня просто друзья работают в СКА, я, наверное, так могу сказать. Ну, вот слышал хорошие отзывы о СКА «Стрельно». Плюс ко всему, например, Саша Барабанов, он это один из единственных сейчас воспитанников, который играет в СКА, ну, из немногих, скажем так. Он начинал в «Стрельне», потом перешел в СКА. Вот как вариант так.
А почему ты сам не пошел дальше в хоккей? Например, не пошел в тренерскую какую-то деятельность?
Мне, наверное, надо сначала рассказать, почему я закончил. И я тогда смогу пролиться.
Ну да, можем начать с этого.
Закончил я в 16 лет играть. У меня где-то примерно за 8 или 9 месяцев до этого обнаружился сахарный диабет. Вот. А мы проходим медобследование каждый год летом. То есть я попал, что у меня диабет начался после медобследования, то есть я практически сезон полностью проиграл. А на следующее лето я сдавал анализы, и там приходит срочно там запрос в клуб, что как так, там какие-то сумасшедшие показатели сахара в крови. В общем, там снимайте с тренировок и так далее. И я говорю, ребята, у меня сахарный диабет, это как бы для меня, ну я привыкаю, для меня нормально. Но вот, к сожалению... Тогда директором спортшколы был наш знаменитый там олимпийский советский чемпион, чемпион мира, бывший главный тренер СКА Николай Пучков. Он как раз буквально за пару лет до этого тренировал главную команду. И вот потом его спустили руководители спортшколы. И я просто помню два разговора с ним, у меня они отложились в память. Первый, как раз мы летом говорили, он говорил, что там буквально через годик мы тебя уже в главную команду на сборы можем повезти. Будем тебя как раз шире растить, потому что я небольшого роста, я 173 сантиметра. Ну вот хотели меня и в ширину где-то 173 сантиметра сделать, вот такой квадратик. Вот. А буквально через пару месяцев, когда пришли эти анализы, мы все проходим медобследование там, в знаменитой клинике на Фонтанке каждый год, он сказал, что я, мол, хочу, чтобы ты дожил до внуков, а причем ему тогда уже там 70 с чем-то лет было, так он говорит, давайте мы тебе поможем там в Лесгофт устроиться, компьютер купим, там что-то еще, но я все отказался. И у меня такая обида закралась на хоккей. То есть я ни в Лесгов-то не пошел. Ну, хотя, может быть, я не знаю, может, слава богу, что не пошел в Лесгов, потому что там такое своеобразное очень образование. И я лет на 7 вообще отошел от хоккея. То есть у меня была такая обида, наверное. Мне приглашали тогда, у меня было одно приглашение из Ярославля, но я как-то не поехал, не знаю, маменькин ребенок, может, был. Не знаю, почему. И, в принципе, как бы на просмотры в разные клубы я мог ездить хоть постоянно. Но не знаю. почему я тогда так отказался, но действительно была обида на СКА, на хоккей. И второй момент, вот то, что я говорил, что дети к 16 годам уже могут просто выгореть. И вот у меня как раз в межсезонье у нас один месяц отдыха, по сути, это июнь. И с июля все заново начинается. В конце мая заканчиваем, в июле все начинается. У тебя один свободный месяц. И вот как раз там был июль, только буквально там 2-3 недели сборы как начались. И ты понимаешь, вот ты еще помнишь этот момент июньский, когда у тебя, ты можешь делать, что хочешь. Ты подросток, ты можешь гулять, ты можешь вставать во сколько хочешь, тебе не надо ехать на тренировку. Потому что в межсезонье это самое тяжелое время. Это вот ты приезжаешь туда с утра и до вечера там, и ты вот без сил возвращаешься, просто падаешь на кровать. Ну, если сборы на Ждановке, а там где-нибудь не в Москве, в Кавголово или где-то еще. Вот. И я почувствовал эту свободу, и мне тоже так, блин, а может, ну его нафиг, этот хоккей. И, там, я помню, Корсары игра такая вышла на компьютере, я сидел дома и играл. Ну, вот не знаю. И, наверное, поэтому я не пошел уже вот там тренировать или что-то. У меня был опыт, потом уже там любительский клуб хоккейный тренировал. Сейчас я, кстати, комментирую женскую хоккейную лигу. Я не знаю, тоже, наверное, можно сказать, что с хоккеем отношение какое-то. Вот. Ну, вот, наверное, поэтому все-таки моя судьба, по крайней мере, на данный момент складывается так, что хоккей у меня остается только на любительском уровне.
То есть, по сути, ты жил хоккеем 10 лет. То есть, это был... Ну, ты можешь сказать, что хоккей бы это твоя жизнь была 10 лет?
Да. То есть, это вот такое... Я не знаю, это фанатизм, оголтелость какая-то. То есть вот ты встаешь, у меня была справка из СКА, то есть пока я еще учился в неспортивном классе, в спортивной школе, ну, в обычной школе, в спортивном классе, я учился в обычной школе сначала. У меня была справка, что просим освобождать от уроков по мере необходимости. И по времени, чтобы успеть на тренировку, мне надо было 4 урока сидеть. А я обычно ходил на 2 и говорил, о, ребят, типа, мне надо все ехать. Ну, меня не могли проверить, и я такой... То есть как бы не было ни учебы, ничего не было. Я сам просто много любил читать. Вот, а так весь был погружен просто в хоккей. Смотреть хоккей, играть в хоккей, еще что-то там. Дома играл в хоккей, там. У меня такой столик был небольшой, журнальный, можно сказать. Это я представлял, что ворота. То есть я там туда забрасывал шайбы. То есть вот вся жизнь в хоккее. Детство.
Но, в принципе же, спортсмены котируются, что в школах, что в высших учебных заведениях. Если ты спортсмен, то тебе очень многое прощается. Особенно, если ты можешь где-то мелькнуть, скажем так, лицом и представить школу, и еще и принести какое-то, скажем так, ну, условно, рекламу, там, школа, там, 300 какая-нибудь такая заняла первое место на соревнованиях по хоккею, и все такие, о, мы вам прощаем, там, плохие оценки. Было такое?
Ну, знаешь, в школе не было, потому что, ну, в школе, ну, не было экипировки, в первую очередь. Все знали, что я играю в хоккей. Ну, мне много, действительно многое прощалось, там на что-то закрывали глаза, но мне, в принципе, училось легко, я не особо запаривался. А вот в университете я пошел уже учиться в университет, где не было ни хоккейной команды, ничего. Единственное, что доктор, который был в университете, он увлекался хоккеем, он сейчас работает с Дюшорска как раз, и вот он мне там справки какие-то делал, если что. Вот, ну вот на этом все. Студенческая хоккейная лига, она появилась уже после того, как... несколько лет после того, как я уже закончил университет. Меня приглашали там играть за какие-то команды, даже я там ездил. Ну, якобы числи студентом, но на самом деле нет. Ну, то есть сейчас вроде как это развивается направление. Если говорить про США, там да, там круто. То есть ты можешь поступать в университет, колледж, куда угодно, если у тебя есть заслуги в спорте. В России все-таки такого нет, объективно говоря. Ну, вот может быть сейчас это появилось, там какие-то университеты, как ГАСУ и так далее. А, хотя... Кроме Лезгов-то еще Лесопилка очень активно принимала всех хоккеистов. Но мне кажется, тут даже Лезгов-то выигрывает, если выбирать. Вот, ну вот. Когда я был, да, были две команды хоккейные студенческие, Лезгов-то и Лесопилка.
Была какая-то жесткая ситуация у тебя в хоккее, прям вот самая жесткая ситуация за всю твою историю хоккейную?
Ну, травмы какие-то, конечно, были, но прямо самая жесткая. Был случай как раз у меня у партнера по тройке. Ему практически отрезали палец коньком и его пришивали.
Ой-ой. На тренировке или на игре?
На тренировке, да. Ну, у него крага слетела, и парень проехал ему коньком по пальцу.
Это не совсем его выбило из колеи, он потом играл?
Да, он, кстати, играл на профессиональном уровне. Прям круто играл. Да. Нет, ну какие-то драки, я не знаю, там. Ну, это все, как когда ты в хоккее постоянно, ты ко всему, в принципе, привыкаешь. То есть и силовая борьба, драки, это... Это часть игры. И тем более в мужском коллективе, в подростковом, Там и драки в раздевалке, это нормальные вещи. Ну, всякое случалось. И в любом коллективе там есть и неприятные люди. Ну, таких прямо какой-то жести я не могу вспомнить. Вот кроме этого случая.
Ну, мне кажется, когда подростковые вообще команды, там заходишь в раздевалку, и тебя просто сшибает тестостероном, который...
Сшибает запахом, я бы сказал, сшибает запахом. Не для интервью будет сказано.
Мне кажется, запах и энергетика, да, вот оно прям такое, потому что я даже смотрю, когда ребята старшие приходят на тренировку, ты такой прям, о, группа тестостерона пришла, то есть они прям такие, знаешь, заряженные.
Ну вот представь, например, спортивный класс, это там где-то 26-30 мальчиков. Вот мне преподаватели сейчас, я, конечно, вспоминаю, жалко. Ну, 30 таких дурачков сидит. Ну, это реально так, это, конечно, печально. Я сторонник того, чтобы люди получали...
То есть ты... Почему нет? Подожди, почему ты сказал дурачков? То есть, ну, как бы ты настолько погружаешься в спорт, что ты такой, не хочу учиться, или ты настолько устаешь, что ты информацию не очень воспринимаешь?
Скажем так, я очень критично отношусь к спортсменам, тем более тем, кто занимается профессионально. Я сам вырос в этой среде, и я прекрасно понимаю, что эти люди, конечно, вот эти все байки или какие-то, что профессиональные спортсмены не сильно отличаются там интеллектом. Ну,
умом и сообразительностью?
Ну, что-то, да, что-то в этом роде. Это, на самом деле... Большая доля правды в этом есть. Есть люди, которые очень эрудированы, развиты, интересны, но их меньшинство. Может быть, так и во всем обществе, не знаю, но вот в спорте очень много недалеких людей, я бы сказал. То есть у них есть спорт, вот в нем, да, они хорошо разбираются, они профессионалы, они разбираются во многих нюансах, но у них это все спортом ограничивается. Ну, это такая объективная данность, как мне кажется. Может быть, сейчас что-то поменялось. Ну, вот я сторонник, как в США, ты знаешь, там все-таки люди учатся, успевают получать хорошее образование и успевают еще заниматься спортом. И у них как-то все вот... У них очень сильно развит как раз-таки студенческий спорт. И я смотрю очень много контента из США, мне интересно. Ну, я сейчас по легкой атлетике в первую очередь. И... Ну, на этих ребят просто интересно смотреть. Они, видно, что они могут поговорить на практически любую тему. У них нет какой-то скованности в общении. У них есть понимание, что спорт – это не вся жизнь. Вот я бы так сказал. Есть даже случаи, когда человек заканчивает Гарвард и потом начинает играть в НХЛ. То есть это, по-моему, фантастический пример – Гарвард. Вот, и он играет в Нью-Йорк Рейнджерс. Вот. Он специально учится в университете, то есть он не сразу идет играть в НХЛ, хотя это безумно талантливый парень. Он становится там игроком года в студенческой лиге и потом уже идет в НХЛ. То есть он понимает, что сначала ему надо получить образование. Вот этот пример, мне кажется, очень любопытен и интересен.
У тебя есть YouTube-канал, который называется «Нелегкая атлетика», на котором ты, ну, беседуешь с достаточно известными людьми и задаешь им всякие разные интересные вопросы на животрепещущие темы, например. Вот расскажи, пожалуйста, как вообще появилась «Нелегкая атлетика», почему ты решил создать этот канал? Что тебя, скажем так, к этому подтолкнуло?
Идея создания канала моя, но я сразу отмечу, что мы делаем вместе с моим другом Сашкой Тропаревым. Он мастер спорта по легкой атлетике, как раз там чемпион города неоднократный, канал делаем вместе с ним. Вот, идея, я просто начал заниматься бегом, решил начать заниматься триатлоном. Мне стала интересна вся эта тематика. Вот, на канале вообще изначально не было интервью появились позднее. Ну и плюс ко всему они сейчас часто выходят, по одной простой причине, сейчас совсем не сезон. Нет соревнований, что-то не снять откуда-то, вот, и приходится болтать. Вот, есть план развития, что бы мне хотелось видеть на канале. И главная задача – это популяризация легкой атлетики и там, триатлона, прочего-прочего. Ну и вообще разных видов спорта. Там, не знаю, конникросс тот же. Это когда с собачкой бегаешь. Ездовой спорт. Каких-то глобальных планов по каналу, ну вот, я не ставлю там, чтобы вот надо обязательно было там такое-то количество просмотров, такое-то количество подписчиков. Нет, это все дело для души. Есть очень много идей, есть понимание того, как развиваться, есть понимание того, откуда что-то может быть там брать, заимствовать, потому что есть реально крутые идеи для контента в США, например. Вот, кстати, когда я говорю контент, мне сразу обращают на это внимание, потому что контент, мы 21 век. Вот. Хочется заниматься популяризацией, вот как у Рождественского есть там в одном из стихов строчка «Цель творчества – самоотдача». Вот мне так же хочется. Но, тем не менее, вот в этом году у нас уже есть первые поползновения, что канал будет не просто только забирать деньги, но еще и, по крайней мере, окупать. У нас есть несколько проектов, несколько коллабораций. Мы постепенно выходим на сотрудничество с федерациями и прочее, прочее. И я надеюсь, что мы сможем реально делать вещи на благо развития спорта, здорового образа жизни и здоровья просто россиян, ну и вообще граждан мира. То есть такая цель высокая на самом деле. А монетизация, деньги, это все так второстепенно. Где-то там.
Главное удовольствие, в общем, получать.
Удовольствие и польза. И польза. Вот реально польза для людей. Ну и для себя. Мне реально приятно общаться, когда это интересный собеседник. И что-то полезное для себя узнавать, и просто его раскрывать. Ну и плюс ко всему, есть какие-то вопросы. Вот когда общался я с Юрием Ганусом, это глава РУСАДА, ну действительно хотелось бы просто чуть шире раскрывать глаза людей. Они не понимают вообще, что такое РУСАДА, что такое Министерство спорта, что такое Федерация, что вообще происходит. То есть у них нет понимания, почему Россия не попадает на Олимпиаду, почему там мы выступаем под нейтральным статусом. И действительно хочется раскрывать вот все эти нюансы. Чтобы люди...
Объяснить простым языком,
да, да.
Чтобы люди не имели несколько точек зрения на ситуацию.
Да, да, вот да, еще главный момент, я стараюсь в интервью задавать вопросы, но не высказывать свое мнение. Мне надо, чтобы собеседник высказывался, а тот, кто смотрит, сам сделает вывод. Ну, просто у нас реально очень большая проблема, то, что население все-таки зомбировано, ну, часть населения, по крайней мере, это во всем. И люди не до конца понимают вообще картину. То есть люди считают, например, в отношении допинга, что это какие-то гонения принципиально против России. Но на самом деле нет. И мы далеко не первые. Там впервые всю федерацию дисквалифицировали в Финляндии еще там, в 2001 году. Дисквалифицировали федерацию лыжных гонок финскую. Но они справились с этой проблемой. И все нормально у них. Допинг появляется во всем мире. Просто в таких масштабах, как у нас, ну, пока такого не было. Но проблема в том, что тут еще менталитет, как мне кажется. У нас задача всегда... отчитаться перед начальством, показать, что вот мы лучшие, вот все. Вот есть цель победить в Олимпиаде Сочи, надо сделать там. Есть цель вот перегнать и догнать и перегнать Америку при Хрущеве, там, да, чтобы у нас там коров больше всего было, мяса. И у нас в итоге там полскота в каком-то 55-м или 56-м году перебили, чтобы показать в этот год, что у нас там животноводство всплеск. А на следующий год у нас там падение колоссальное. И там, если не ошибаюсь, в Рязанской области там даже застрелился министр сельского хозяйства или как-то так. Ну, в общем, это уже можно прочитать в Википедии, но, тем не менее, у нас вот реально у нас есть проблема. Мы хотим обычно доказать кому-то что-то. То есть мы хотим показать, что мы лучше, чем мы есть, может быть, так. Ну, вот, к сожалению.
Ну, что касается допинга, мне кажется, тут еще вопрос подачи информации. Ну, то есть, знаешь, если смотреть обычные новости, в которых говорят о том, что Россию отстранили от участия в Олимпийских играх под нашим флагом, ну, ты можешь просто вместе со всеми посидеть, поойкать и сказать, ах, вы какие нехорошие ребята, можешь пойти и разобраться. Ну, вот мне кажется, ты как раз-таки пытаешься сделать что-то типа такого, то есть...
Да, совершенно верно. Ну, просто я вот для примера приведу, в 2019 году у нас было, по-моему, 211 или 219 случаев обнаружения положительных допинг-проб. То есть у нас люди продолжают нарушать правила. Ну, ладно, сейчас-то дисквалификация федерации была определена, и вот этот нейтральный статус из-за того, что там начали химичить с базой данных, начали менять данные, раз. Два, вот легкоатлет Лысенко, который не успел подать данные. Ну, в общем, там... Тут даже дело не в допинге, допинг-скандалы, они по всему миру. То есть люди не то чтобы там вот в России все плохие, а во всем мире все хорошие. Допинг используется везде во всем мире, ну, к сожалению. А проблема в том, что у нас просто немножко другие нарушения. И в этот раз нас наказали уже за другое.
У тебя был, я еще, правда, не смотрела этот выпуск, где ты брал интервью у Никитина,
да,
по поводу триатлона. Вот скажи, что ты думаешь по поводу развития триатлона в России? И как, скажем так, наличие айронмена в Петербурге повлияет на триатлон, вообще развитие в целом? Будет ли какой-то супер-мега-подъем, или же все такие скажут, ну, айронмен, классно, и пойдут дальше, не знаю, есть?
Ну, у нас объективно бум в триатлоне, как и в беге. То есть и бег, и триатлон у нас прям, ну, действительно развивается. Организаторам стартов даже, по-моему, ничего не надо делать, они все равно будут посещаемые. И люди будут приезжать. Айронмен в Петербурге, половинка, мне кажется, очень круто повлияет на дальнейший рост, потому что люди увидят, вживую посмотрят, приходит сильный бренд. очень сильные организаторы, насколько я знаю, там действительно хорошая команда работает. И я думаю, что рост будет и дальше идти, потому что нам еще есть куда расти по сравнению там с какими-то западными странами, не знаю, Австралии, США. Ну, у нас действительно много куда расти. Но опять же, я говорю про коммерческий триатлон. Когда человеку 40 лет, он такой, блин, надо что-то поменять в своей жизни. Там, типа, я там успешный мужичок, и мне надо вот что-то попробовать себе. Или там вот сейчас много женщин приходит тоже. Ну, это уже коммерческий спорт. Если говорить про олимпийский триатлон, вот здесь я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не подкован. То есть мне надо еще изучать этот вопрос, потому что все-таки я больше про вот как раз про Ironman, про железную дистанцию, а это уже коммерческий вид спорта.
Но мне кажется, так или иначе, все равно федерации триатлона принимают участие в организации Ironman, или же они как бы ни с этим никак не завязаны, и... хотя, по сути, это же популяризация.
Ну, у Ironman в Петербурге есть договор с Федерацией триатлона России. Я не знаю, о чем они договорились, но вообще все федерации в России, ну, большинство спортивных федераций у нас, по-моему, не очень хорошо работают, мягко сказано. Ну, я вот сужу по Федерации легкой атлетики. И, например, чемпионат России по железной дистанции, он мало посещаем по триатлону. Не знаю. И когда я смотрю инфоповоды, я не так часто вижу работу, например, Федерации триатлона российской. Не знаю. Может быть, у меня сфокусировано на Айронмене внимание, и поэтому я не вижу. Не знаю. Но вот коммерческий триатлон, он развивается. Реально люди идут, реально...
Но это зрелищность.
Это зрелищно, да. Это плюс ко всему, это сейчас такой, знаешь, это еще бизнес-спорт. То есть люди реально на... в стартах могут договориться, познакомиться, заключить какие-то коммерческие соглашения. То есть, как раньше при Ельцине был теннис, вот там, при Путине сейчас хоккей, это ночная хоккейная лига, тоже псевдо-хоккей такой. Вот, и сейчас вот триатлон становится таким для бизнесменов каким-то видом, где они могут комфорт... Ну, смотри, велосипед там стоит, ну, кто-то приезжает на старты, там, далеко не на самое лучшее время, он ездит на велосипеде, который стоит там 1,5 миллиона рублей. Ну, ценз есть определенный на вход в эту группу. И, понятно, там много бизнесменов. То есть, ну, объективно посмотрим, человеку со средним доходом чаще всего сложно заниматься триатлоном. Потому что, если нормально заниматься, нужен тренер, да, там 12-15 тысяч рублей в месяц по триатлону именно. Это нужен велосипед, ну, даже бушный, ну, 1100, например, да. Там гидрокостюм, стартовый костюм, кроссовки, сборы какие-то, если. Конечно, можно пытаться как-то это все бюджетно делать, но... в основном это люди обеспечены.
Угу. Была какая-то шутка в интернете по поводу того, что сверху снимали транзитную зону с великами из серии. Вот, ребята, самая дорогая велопарковка.
Да. Ну, там, ну да, стоимость велосипедов. Я когда только начинал увлекаться, я, конечно, просто был в шоке. То есть, ну, они прям, да, они красиво смотрятся, конечно. Там. Но... да, спорт для обеспеченных.
А как ты думаешь, почему в федерации, вот ты сказал, что с федерациями все немножко печально, и это же не только по триатлону, мне кажется, спорт в России относительно именно уровня России, российской сборной, он такой, ну, немножко проседает.
Мне кажется, потому что федерация – это общественная организация, где нет заработной платы, и в первую очередь речь по этому. Поэтому людям приходится где-то еще искать себе доход, они не могут полностью заниматься своей... ну, деятельность, я не знаю, просто для кого-то, может быть, федерация – это даже не основная деятельность. Вот, как был президент Шляхтин, про которого рассказывали, что он в офис там 4 раза в месяц приезжал. Я не знаю, правда это или нет, но вот так говорили. То есть у человека есть еще... человеку надо кормить семью и себя в первую очередь, да? А когда ты сидишь в федерации и за это ни копейки не получаешь, то рано или поздно мотивация у тебя этим заниматься, она просто сходит на нет. Вот. И мне кажется, что проблема многих федераций именно в этом. Если бы там платили деньги, если бы они зарабатывали. Другой вопрос, почему они не подключают спонсоров? Ну, кто-то подключает, ну, там, Федерация фехтования, ее там Усманов спонсирует, по-моему, да? И там, по-моему, все хорошо. Или Российский футбольный союз, там тоже все очень неплохо, там хороший спонсор. Уж не говоря про хоккей, где там Ротенберги, Тимченко и там кого только не назови из нашего списка победителей гостендеров, они все там. Вот, и... как бы какие-то... Просто проблема в том, вообще, проблема в том, что вот когда есть президентский вид спорта, там, дзюдо, например, или хоккей.
То, что продвигается на высоком уровне, да, скажем так.
Да, а у нас должна быть возможность у ребенка заниматься любым видом спорта, например, да не только у ребенка, и чтобы В общем, надо, чтобы все были в равных условиях, ну, примерно хотя бы. Хотя, опять же, это утопия. Вот, но большая проблема в том, что если уж так вообще спускаться к корню проблемы, в том, что экономическая ситуация в России приводит к куче проблем на самом деле. То есть это во всем на самом деле. Я разговаривал с многими марафонцами, почему там нет высоких результатов, потому что у них нет возможности там тренироваться, почему нет прогресса там в глубинке, в российской, там, на беговых стартах, на каких-то еще, потому что у людей есть куча других проблем, кроме того, чтобы там готовиться к марафону. Это в Петербурге, в Москве ситуация немножко другая, люди больше зарабатывают, и там сразу ситуация, это московский марафон, там посещаемый, белые ночи и так далее, люди ходят в беговые клубы, платят тренеру, ну вот там, не знаю, в каком-нибудь Альметьевске или и Няндами какой-нибудь из Архангельской области, ну там человек зарабатывает там 30-40 тысяч рублей, а то и меньше. Ну, ему не до покупки там Nike Vaporfly 4% за 20 тысяч рублей. Ну, или что-то такое. И
да ему, может быть, спортом там особо заниматься не хочется.
Ему надо прийти домой после тяжелого рабочего дня и как-то психологически разгрузиться. Чаще всего это объективно алкоголь. Ну, вот это я просто констатирую факт, потому что ну, у него жизнь не самая легкая. И у большинства людей в России действительно не самая легкая жизнь, а там не до хобби каких-то, к сожалению. И это большая проблема. То есть все идет на самом деле снизу. И дальше уже это идет. У нас нет коммерчески успешных спортивных клубов. Хоккей, футбол, все лиги у нас, они работают в минус. У нас говорится в отчетах, что «Зенит», например, это прибыльный клуб. Но по факту же это контракты от разных газпромовских компаний рекламные. Типа, окей, мы заключили контракт, заработали денег. Ну, это все профанация. И вот как в США, да, там спорт прибыльный. Или мы посмотрим английскую премьер-лигу футбольную. Люди зарабатывают реально деньги на спорте. А у нас все, вот у нас появился губернатор в какой-нибудь там Чите. Все, в Чите есть футбольный клуб. Но если губернатор, который увлекается футболом, только он ушел спустя там свой срок, все, клуб умирает. У нас поэтому, у нас, например, футбольных клубов, по-моему, в 5 или в 6 раз уменьшилось количество действующих футбольных профессиональных клубов с 90-х. Когда казалось бы, в 90-х тоже люди жили, ну, так себе. И на самом деле, и вот эти проблемы экономические, они касаются абсолютно всего. И в том числе спорта. Вот это самая большая проблема. Мы не можем просто как-то абстрагироваться от экономической ситуации в стране. Это самое главное. Спорт не может жить отдельно от чего-то. Вот, безусловно, у нас там есть деньги у кого, каких-то федераций, каких-то людей, они спонсируют, все живет. Был Абрамович, там была программа развития там, каких-то футбольных академий. Только человек чуть меньше интерес или как кто-то его там что-то как-то поднажал, все. И проблема в том, что если бы у нас уровень жизни был как в Западной Европе или в США, у нас бы все было и со спортом гораздо лучше.
Ну да, я просто вспомнила, ты сказал про 90-е, что хоккейные коробки... Их же раньше было очень много, они были практически в каждом дворе, и сейчас вот я периодически где-то прохожу и смотрю, что она либо есть, либо ее уже снесли, но вроде бы, как я слышала, что собираются там, например, их как-то восстанавливать. Понятно, что сейчас практически в каждом дворе, по крайней мере, в Питере, где-то, ну, хотя бы в районе, в квартале есть или футбольное поле, или какая-то хотя бы площадка для занятий. То есть постепенно, мне кажется, идет на восстановление это все дело.
Ну смотри, Петербург и Москва – это вообще это отдельный мир. То есть Москва в еще большей степени. Ну, например, я говорю, если говорить про хоккей, сейчас очень много катков строится, там есть программа развития и так далее. Тоже, так же, как вот была при Мутко начата программа укладки искусственных футбольных полей у школ и так далее. То есть их тоже очень много. Но опять же... Хоккей – спорт тоже для богатых, по большому счету. То есть родители должны
обеспечить ребенка. Да, я видела хоккеистов, которые на каждую тренировку как будто бы едут в отпуск с чемоданом, с таким клюшка, чемодан.
Ну, баул, да.
Экипировка.
Да, да. Ну, да, ну то есть там ребенка собрать, ну, я не знаю, 1050-60, наверное, на сезон. Ну, примерно так. Это если по простику, потому что можно и коньки одни купить за 50 тысяч, там, топовые. Вот, ну, как бы Петербург, просто Петербург, Москва и вся остальная Россия, это такие большие, это большая разница, вот, как-то так. Ну, а в Советском Союзе была другая программа, ну, в итоге ведь Советский Союз развалился, и там было планирование, были...
И программа тоже упразднилась.
Ну, как бы да, то есть всегда в экономике побеждает конкуренция и свободное поле для действий какое-то экономическое. Вот, и также в спорте должно быть. То есть это невозможно. Спортивные клубы, организации должны быть коммерческими в первую очередь. Ну, может государство предоставлять, выкупать у школ, например, арендовать что-то, платить, чтобы дети ничего, родители не платили за детей. Это возможно, да. Но если смотреть пример Америки, ну, там же нет, например, дюшор. То есть дети ходят в какие-то частные секции. У клубов НХЛ нет своих школ. То есть там куча клубов коммерческих, детских, родители платят за это деньги. То есть все основано на денежном, на денежных отношениях. Ну, вот я лично сторонник этой модели. И, кстати, у американцев, например, у них же нет у спортсменов зарплат от государства. То есть есть там какие-то премии, есть за победы, есть... то есть в основном там это спонсорские контракты. И поэтому спортсмены там, они очень активно работают над собой, над своей внешностью, над своим общением, над своими социальными сетями. То есть они в том числе занимаются популяризацией той деятельностью, которую они ведут. Вот. И там спортсмены – это звезды. А у нас, к сожалению, ну, у нас, ну, например, легкой атлетики, у нас там топовые спортсмены, у них там 41 тысяча подписчиков. Ну, что это такое? Ну, это мало объективно.
Я думаю, что мы пожелаем, как говорится, развития нашему российскому спорту.
Но пасаран, только вперед.
Да. У меня есть к тебе последний вопрос. Я знаю, я немножко читала твои планы на этот сезон. Также я читала, что ты особо не хочешь рассказывать о том, какие же у тебя глобальные планы на этот сезон. Но расскажи хотя бы то, о чем ты уже можешь рассказать. Я знаю, что вы будете принимать участие в ультрамарафоне.
Да, это Эльтон, это ультра-трейл. Озеро Эльтон, самое соленое озеро Европы. Эстафета 100... По-моему, 72 километра, не помню точно цифру, сейчас давай посчитаем. Да, 172 километра, получается, первый этап это 90 километров, ночной бежит мой товарищ, потом я бегу 61 километр, и третий наш одноклубник, он завершает эту эстафету полумарафоном 21 километр, то есть 172 километра. Ну, Эльтон такое знаковое для ультрамарафонцев место, это очень... Красивый старт, очень интересный, достаточно сложный. Плюс ко всему, ну, в 90 километров вот, товарищ убегает в ночь. Я стартую где-то в 6-7 утра, в зависимости от его прихода, от его, как он прибежит на финиш. Побегу по жаре уже с 11 часов. То есть там жарковато будет, для, особенно для петербуржца-ленинградца. Вот, ну, вот план такой. Ну, какой-то результат по времени я не ставлю перед собой. Главное пробежать, вот галочку, что я ультрамарафонец, в голове поставить, выполнить. Ну, а дальше я не буду анонсировать.
А дальше я не скажу.
Да, я просто в прошлом году ставил цель, я ее, к сожалению, не реализовал, как хотел, вот именно в плане бегового результата, поэтому решил, что сейчас уже, чтобы не было такого груза психологической ответственности, буду спокойненько просто заниматься удовольствием, реализовывать. Безусловно, ставить цели, но о них буду знать только я.
Ну да, то есть, как бы, блин, соцсеть — это, конечно, с одной стороны, очень мощный инструмент с точки зрения какого-то развития, продвижения, популяризации, но с другой стороны, это такой большой груз психологической ответственности. То есть, если ты сказал, что у меня вот план такой, очень сложно не чувствовать какого-то угрызения совести, если ты немножко обосрался в каком-то результате и чего-то не достиг из поставленной цели. То есть, ну, например, ставишь цель минимум, и есть цель максимум. Все равно все стремятся к максимуму. Поэтому это такое дело, мне кажется, с одной стороны, ну, оно неоднозначное, как и все в общем.
Да, да, я согласен полностью. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, в следующем году я снова вернусь там к какому-то челленджу, устрою. Буду опять открыто все анонсировать, афишировать. Посмотрим. Но вот в этом году более такой скрытный у меня подход. А так, ну, вообще планов много, это и бег, и триатлон, и плавание, но вот все постепенно, наверное, так. Вот как тебе сегодня ссылку присылал, буду, выбираю гидрокостюм себе.
Это кое-что из секретных планов на этот год, да?
Да, такой тонкий намек, не могу же я без этого.
А ты, ну, как-то вот ты считаешь, ты вообще перфекционист в плане достижения целей? Ну, ты можешь дать себе право на ошибку, или ты считаешь, что... Вот у меня есть цель пробежать.
Не, могу себе дать право на ошибку. Просто я знаю, что я рано или поздно все-таки этого добьюсь. Ну, то, что я ставлю, потому что я достаточно адекватные себе цели себе ставлю. То есть, там, пробежать марафон быстрее 2 часов, я такого себе не продумываю. То есть, у меня все цели, это достаточно адекватные на мой уровень подготовки. То есть, я понимаю, что вот это я могу сделать, и я делаю, пытаюсь. Рано или поздно стараюсь к этому прийти, к успеху. Ну, к успеху это условно, в смысле реализации поставленной цели.
Ну, знаешь, успех у каждого свой, поэтому Почему
просто
бы и нет?
Вот это, знаешь, этот успешный успех, вот это целополагание, целеполагание, то есть, ну, это уже такое вообще пошлость прямо, что я, когда я сам прослушиваю себя, что я говорю, господи, блин, нет. Вот, ну, нет, что-то дается объективно, там, не просто вот плавание, например. Ну, я не самый талантливый пловец объективно, но рано или поздно я просто знаю, что к этому приду. Это вопрос времени.
Да, полностью с тобой согласна. Саш, спасибо тебе большое. Я хочу тебе пожелать успехов в твоих начинаниях на этом сезоне, потому что, ну, цель хорошая. Я знаю, что она не одна, как, в общем-то, секретные цели мы узнаем позже. Но в тех целях, которые ты ставишь, и по развитию канала, это очень круто, что ты топишь за популяризацию легкой атлетики и вообще за развитие спорта. Это очень круто. Ну, естественно, в спортивных целях, потому что для этого нужны ресурсы, время. И все вот это вот в комплексе. Поэтому я тебе хочу пожелать успехов. И спасибо большое, что нашел время ответить не только на вопросы про легкую атлетику, но и про хоккей.
Ну да, еще и про экономику там куда-то вставил. Ну ладно. Да. Ир, спасибо тебе огромное за приглашение. Было очень, на самом деле, неожиданно, очень приятно. Я аналогичным образом и тебе желаю удачи и с подкастами, и с спортивной деятельностью, и с тренерской. И очень буду следить за тобой и за Босфором. Мне, конечно, очень хочется тоже себя попробовать. Надеюсь, что ты реализуешь все свои цели в этом году.
Это были подкасты, пропитанные спортом. Как всегда, после праздников особенно пропитанные спортом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Увидимся на тренировках, ну и, конечно же, в следующих выпусках. Пока-пока!